Мы продолжаем рассказ об одном из самых трагических событий в истории советской науки – разгроме генетики. Решения, принятые по этому поводу на сессии ВосХНИЛ в 1948 году, надолго затормозили развитие биологии в СССР. Иначе важнейшие научные открытия 20 века, такие как расшифровка структуры ДНК и многие другие, были бы сделаны значительно раньше, чем это стало возможным, так считают доктор физико-математических наук, автор книг «Очерки по истории молекулярной биологии», «Власть и наука», «По личному поручению товарища Сталина», профессор университета Джорджа Мейсона Валерий Софер и доктор медицинских наук, вице-президент Общества доказательной медицины Василий Власов. С ними беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Валерий Николаевич, вот вы рассказывали о том, как начинали свою научную и административную карьеру знаменитые лжеученые Трофим Лысенко и Ольга Лепешинская. Но ведь это только два самых известных вопиющих случая. А на самом деле, как вы показываете в своих книгах, лжеучение в советской биологии в 30-40-х годах носило ведь чуть ли не массовый характер.
Да, конечно. Другой крупный в их категориях ученый, Георг Мнацаканович Башьян, заявил, что из вирусов возникают бактерии, а из бактерий могут разваливаться вирусы. То, что он представлял в качестве доказательства, было смехотворным. Еще один крупный человек, Гаспар Акимович Мелконян, говорил, что из костей, из ленточных червей, пролежавших в формалине много лет, вдруг начинают выпадать живые кости. Или мадам Кучерова в Ростове-на-Дону растирала перламутровые пуговицы, и из них получались живые клетки. Она говорила, ну а что такого? Ведь перламутр-то это же ведь часть когда-то живых существ, они же были живые, живое вещество сохраняется, и так далее, и тому подобное. И вот когда эту гадость буквально научную поддерживали люди типа Северина, Мшенецкого, Кривицкого и прочих, то это становилось очень, конечно, опасным. И я должен сказать, что всегда это освещалось, между тем, партийными взглядами. Всегда подводилось это под то, что это вот и есть квинтэссенция марксизма. Вот, например, что было напечатано в Центральной советской газете. Учение, я цитирую, учение Лепешинской демонстрирует гигантский рост советской науки по сравнению с реакционной, человеконенавистнической лженаукой американо-английского блока поджигателей войны. Учение Лепешинской есть результат могучего и благотворного влияния идей Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Конец цитаты. Конечно, вот под таким лозунгом, когда это выдавалось, конечно, против него было трудно противостоять честным ученым, потому что они могли быть тут же обвинены в идеологических преступлениях.
Валерий Николаевич, но с другой стороны, конечно, если ученые не могли этому противостоять, как бы вы объяснили тот факт, что вот те примеры, которые вы описали, они все-таки сродни скорее шарлатанству и такому мелкому жульничеству? Как удавалось так долго обманывать, ну, если научное сообщество не обманывалось, а просто закрывало глаза, но руководители, они ведь видели, что ничего не вырастает, не появляется живого из неживого и так далее.
Ольга Михайловна, вот это есть следствие вполне определенного закона вмешательства в научное творчество потусторонних сил. Ведь когда Сталин поддержал Лысенко, и когда он в письмах к Лысенко, когда он заявлял, что Мендель, Морган, Вейсман – это не наши ученые, и они враги науки, он исходил из очень простых идеологических догм, которые возникали на почве недообразованности. Подавляющее большинство тех, кто брался судить о результатах науки, принадлежал не к классу ученых, а принадлежал к классу политических руководителей. И когда политические руководители, дававшие деньги на науку, субсидировавшие ее, которые контролировали развитие науки и управляли этим развитием, когда они были ответственны за подготовку кадров и старались сделать так, чтобы с кафедр в университетах и институтах, чтобы учителя в средних школах несли только то, что разрешено идеологическими кругами, тогда и возникала питательная почва для развития всей этой действительно махровой и совершенно непристойной с нормальной точки зрения лженауки. Лженаука возникала не как результат того, что бедные ученые закрывали глаза. Бедные ученые боялись репрессий боялись того, что их арестовали. Ведь действительно из борцов, вот я упомянул Константинова, Сабинина, Эфраимсона, ведь Сабинина выгнали из заведования кафедрой после того, как он боролся с Лысенко, и он вынужден был покончить с собой, оказавшись фактически в изгнании. Эфраимсон был дважды арестован. И это ведь не единственные примеры. Поэтому, конечно, любой здравомыслящий человек из числа ученых часто боялся открыть рот и мучился. Мы знаем много примеров, когда люди мучились, когда они переживали, когда они несли эти свои душевные травмы с собой и уносили в могилу, потому что они не могли ничего сделать.
Спасибо. Василий Власов, пожалуйста.
Несмотря на то, что рассказ о Лепешинской и Башьяне сегодня производит впечатление такого мерзкого анекдота, надо ведь иметь в виду, что они ведь не просто там книжки Сталину посылали, а они ведь получали исключительное финансирование для своих работ, получали сотрудников, получали охрану.
Им создавали лаборатории, институты, выделяли средства.
Да, учителей средних школ собирали на промывание мозгов, заставляли писать новые учебники, в которых прославлялись достижения советской мичуринской биологии и открытие Лепешинской, значит, там, самообразование живого вещества, про то, как образовалась жизнь на Земле по теории академика Опарина. Ведь это все только кажется, на первый взгляд, большим прошлым. В действительности это, вот, по моим-то меркам, было буквально вчера. Вот когда я в среднюю школу ходил, то в моих учебниках биологии были цветные рисунки замечательных сортов, выведенных Мичуриным. Хотя в это время, насколько я знаю, уже всей этой черевишни там и всего прочего уже на дух не было, не существовало в природе. Но, тем не менее, эти картинки в учебниках присутствовали, и они должны были демонстрировать достижения биологии. И вот сейчас в наших вузах большинство кафедр занимают люди в возрасте от 50 до 60 лет. Это вот те, кто учился в школе по учебникам, в которых была нарисована черевишня, портрет Мичурина и описывались достижения Ольги Лепешинской. Это было вчера, то есть мы живем в этом. Некоторые наши ученые еще защищали свои кандидатские диссертации по живому веществу. Это не такое уж большое прошлое, это совсем рядом.
Как вы думаете, как развивалась бы российская биология, медицина и вообще, как развивалась бы российская наука, если бы Лысенко со своими сподвижниками, товарищами, единомышленниками не победил в этой тяжелой борьбе, и если бы победили бы более здоровые силы? Василий Викторович, сначала вы, потом...
Я-то отвечу очень коротко, потому что вообще на этот вопрос Валерия Николаевича отвечать. Насколько я понимаю, ряд больших открытий биологии, в частности, в области генетики, могли просто состояться на десятилетия раньше. Это во-первых. Во-вторых, очень многие вещи могли быть открыты в России. В-третьих, поскольку генетика реально дала в середине 20 века очень большие достижения, которые, например, почти решили продовольственную проблему, да, в 60-е и 70-е годы во всем мире, я думаю, что очень многие вещи могли бы выглядеть иначе.
Валерий Николаевич.
Не берусь ответить лучше, но я абсолютно согласен с Василием Викторовичем, что, конечно, в России очень многие вещи начинались. Ну, например, на 20-м международном генетическом конгрессе в Берлине я представил данные о том, что 80 лет назад, в 28-м году, великий русский ученый Николай Константинович Кольцов представил доказательства или представил свои идеи о том, что наследственные молекулы должны быть, во-первых, представлены гигантскими молекулами, во-вторых, двухнитевыми, в-третьих, в них в одной нити запись должна быть зеркальной к записи в другой нити. Спустя четверть века, в 1953 году, эту идею, уже значительно после смерти Кольцова, который, видимо, был отравлен агентами КГБ в 1940 году, в 1953 году Уотсон и Крик представили свою модель структуры ДНК, как двунитевой молекулы, в которой зеркальные нити отражают запись одной нити в другой, и таким образом представили модель того, что мы знаем сегодня как ДНК.
Ведь Уотсон и Крик ничего не знали о модели Кольцова, насколько мне известно.
Я несколько раз пытался Джима Уотсона на эту тему поспрашивать, то есть не то, что пытался, я его много раз спрашивал об этом. Он каждый раз говорил мне, что он не знал этого, но тем не менее учитель его Герман Мюллер был хорошо знаком с Кольцовым и не мог не знать этой модели. Поэтому я боюсь утверждать, что он это знал, но знал или не знал, фактов в другом. Факт в том, что они пришли к идее, которой гораздо раньше них пришел русский ученый. И это не один пример. Несколько лет назад я опубликовал в журнале Nature большую статью о том, какой вред принесла мировой науке политическая диктатура в Советском Союзе, и привел там около 20 примеров пионерских исследований, начатых в России и незаконченных благодаря тому, что или из-за того, что политиканство взяло верх. Поэтому, конечно, нет никаких сомнений, что российская наука, которая развивалась очень бурно в XIX веке, принесла бы. Но, конечно, сослагательное наклонение не работает на практике. И все наши разговоры о том, что бы было, если бы, они не более чем разговоры. Но факт остается фактом, что в результате главенства малообразованных политиканов в развитии страны и в том числе в таком ее сегменте, как наука, привело к удушению этой науки, это факт неопровержимый. Есть еще один момент. Дело в том, что ведь когда в стране, в любой, делается крупное открытие, страна как таковая всегда заинтересована в том, чтобы это открытие стало частью мировой науки. И контакты, поездки на конференции, выступления, представление своих данных всегда были и остаются очень важной частью научной деятельности. А на протяжении многих лет Советский Союз был полностью закрыт железным занавесом, воздвигнутым Сталиным, для того, чтобы отгородить советских ученых от мировой науки. И меня вот после некоторых из моих выступлений спрашивали, а как могло случиться, например, что того же Кольцова идею никто не знал? А никто не знал, потому что страна была отгорожена, ученые были отгорожены, и мировая наука не знала ничего.
С профессором университета Джорджа Мейсона Валерием Суйфером и вице-президентом общества доказательной медицины Василием Власовым беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.